Глава третья. Добравшись домой в Паттерсон, мы завалились спать. Первым далеко за полдень проснулся я. Дин с Мэрилу спали на моей кровати, мы с Эдом на тетушкиной. На полу валялся потрепанный и расползшийся по швам чемодан Дина с торчащими из-под крышки носками. Меня позвали к телефону в аптеку на первом этаже. Я помчался туда. Звонили из Нового Орлеана. Это был старый буйвол Ли, который недавно переехал в Новый Орлеан. Старый буйвол Ли своим высоким хнычущим голосом взывал к состраданию. Судя по его словам, к нему только что заявилась девушка по имени Галатея Данкил, и ей был нужен малый по имени Эд Данкил. Буйвол понятия не имел, что это за люди. Галатея Данкил оказалась настырной неудачницей. Я велел Буйволу успокоить ее и передать, что Данкил со мной и с Дином, и что, скорее всего, мы заедем за ней в Новый Орлеан по пути на побережье. Потом девушка взяла трубку сама. Она хотела знать, как там Эд. Она страшно беспокоилась, все ли с ним в порядке. «Как ты попала из Тусона в Новый Орлеан?» — спросил я. Она ответила, что телеграфировала домой, ей выслали деньги, и она села на автобус. Она была полна решимости догнать Эда, потому что любила его. Я поднялся наверх и рассказал обо всем детине Эду. Он сидел в кресле, и весь вид его выдавал душевные терзания. Ну, просто ангел, а не человек. «Ну, ладно», — сказал Дин, внезапно проснувшись и спрыгивая с кровати. «Что мы должны сделать, так это поесть, и немедленно. Мэрилу, сгоняй-ка на кухню, погляди, нет ли там чего. Сал, мы с тобой идем вниз и звоним Карла, а ты, Эд, попробуй пока привести в порядок дом». Я поспешил вниз вслед за Дином. Парень, который держал аптеку, сказал: «Вам опять только что звонили, на этот раз из Сан-Франциско. Просили малого по имени Дин Мориарти. Я сказал, что здесь таких нет». Это звонила Дину милейшая Камилла. Аптекарь Сэм, мой высокий и тишайший друг, посмотрел на меня и почесал затылок. «Бог ты мой! У вас тут что, международный бардак?» Дин издал маниакальное хихиканье. «Ты мне нравишься, старина!» Он влетел в телефонную будку и позвонил в Сан-Франциско за счет вызываемого. Потом мы позвонили домой Карла на Лонг-Айленд и велели ему приезжать. Через 2 часа Карл явился. Мы с Дином тем временем подготовились к обратной поездке вдвоем в Виргинию за тетушкой и оставшейся мебелью. Карл Маркс пришел со стихами под мышкой и уселся в мягкое кресло, уставившись на нас своими глазками-бусинками. Первые полчаса он отказывался что-либо произнести, во всяком случае отказывался брать разговор на себя. Со времен денверской хандры он успел утихомириться, виной тому была дакарская хандра. В Дакаре, отрастив бороду, он бродил по глухим отдаленным улицам с маленькими детьми, которые отвели его к колдуну, и тот предсказал ему судьбу. У него были снимки, сделанные на улицах с шаткими хижинами из дерна на унылой окраине Дакара. Карло сказал, что на обратном пути едва не бросился за борт, как Харт Крейн. Дин сидел на полу с музыкальной шкатулкой в руках, в крайнем изумлении вслушиваясь в звучавшую оттуда песенку «Прекрасная любовь». «Что за чертовы колокольчики там звенят? Только послушайте! Давайте-ка все вместе заглянем в этот ящик и узнаем его секрет. Ну и ну, звенят себе и звенят!» Эд Данкил тоже сидел на полу. Он взял мои барабанные палочки и вдруг начал тихо отстукивать ритм под едва слышную музыку шкатулки. Все затаили дыхание. «Тик-так, тик-так-так». «Тик!» — Дин оттопырил ухо ладонью, челюстью отвисла, он сказал: «Ах! О-о!» Прищурившись, Карло наблюдал за этим тупым безумием. Наконец он хлопнул себя по колену и произнес: «Я хочу сделать заявление».
«Да, да».
«Какой смысл в этом путешествии в Нью-Йорк? Что за жалким делом вы сейчас заняты? Я хочу сказать, старина, куда едешь ты? Куда едешь ты, Америка, в своем сверкающем в ночи автомобиле?»
«Куда едешь ты?» —
эхом отозвался Дин, не закрывая рта. Мы сидели, не зная, что и сказать. Говорить больше было не о чем. Оставалось только ехать. Дин вскочил и заявил, что пора возвращаться в Виргинию. Он принял душ, я приготовил большую деревянную миску риса, добавив туда все, что оставалось в доме, Мэрилу заштопала Дину носки, и мы были готовы к отъезду. взяв с собой Карла, мы направились в Нью-Йорк. С Карлом мы договорились увидеться через 30 часов, как раз в канун Нового года. Была ночь. Мы оставили его на Таймс-сквер и поехали назад через платный туннель в Нью-Джерси, а там выехали на дорогу. Сменяя друг друга за рулем, мы с Дином добрались до Виргинии за 10 часов.
«Ну вот, мы в первый раз одни и можем говорить хоть годами», — сказал Дин.
И он проговорил всю ночь. Будто во сне мы вновь промчались сквозь спящий Вашингтон, вновь оказались в девственных дебрях Виргинии, на рассвете пересекли реку Аппоматокс и в 8 утра затормозили у двери дома Рокко. И все это время Дин был чрезвычайно возбужден всем, что видел, всем, о чем говорил, каждой деталью и каждым мгновением. Он был совершенно без ума от подлинной веры.
«И теперь-то уж никто нам не скажет, что Бога нет. Мы ведь прошли все стадии. Ты ж помнишь, Сал, как я в первый раз приехал в Нью-Йорк и хотел, чтобы Чет Кинг растолковал мне Ницше. Чувствуешь, как давно? Все чудесно. Бог существует. Мы знаем, что такое время. Начиная с греков, все исходные утверждения были ложными. С помощью геометрии и геометрических систем мышления ничего не добьешься. Вот в чем дело!» Он сунул палец в кулак.
Машина шла точнехонько по прямой, словно зацепившись за линию.
«И не только в этом. Мы ведь с тобой понимаем, что мне попросту не хватает времени объяснить, откуда я знаю, да и откуда ты знаешь, что Бог есть».
Где-то посреди этого разговора я принялся жаловаться на жизненные передряги, на то, как бедна моя семья, как сильно я хочу помочь Люсиль, которая тоже бедна и вдобавок имеет дочь.
«Видишь ли, передряги — это слово обобщение. Оно говорит о том, где именно находится Бог. Главное — не вешать носа. У меня даже в башке звенит!» — вскричал он, сжав руками голову.
Потом он выскочил из машины за сигаретами, не дать не взять Граучу Маркс с его яростной твердой походкой, с его развивающимися фалдами, разве что на Дине не было фрака.
«После Денвера, Сал, я все думал и думал о многих вещах. И каких вещах? Все время, что я провел в исправительной школе, я был просто молокососом. Я самоутверждался, угонял машины и этим бессознательно выражал свою позицию, нашел чем кичиться. Теперь у меня нет тюремных проблем. Насколько я понимаю, в тюрягу я больше не попаду. Все остальное не моя вина».
Мы миновали малыша, который бросался камнями в автомобиле.
«Подумать только», — сказал Дин. «В один прекрасный день он пробьет камнем ветровое стекло, и какой-нибудь парень разобьется и умрет из-за этого малютки. Понимаешь, что я имею в виду?» «Не сомневаюсь. Бог есть. Я просто знаю наверняка, что пока мы катим по этой дороге, с нами ничего не случится. Даже когда ты поведешь машину, как бы ты ни боялся руля...»
Я терпеть не мог сидеть за рулем и водил машину очень осторожно.
«Все будет происходить, само собой. Ты не съедешь с дороги, и я смогу спокойно поспать. Более того, мы знаем Америку. Мы дома. В Америке я могу поехать куда угодно и получить, что захочу, потому что в каждом ее уголке все одно и то же. Я знаю людей, знаю, чем они занимаются. Мы отдаем, мы берем, а потом удаляемся, уходя в недоступную пониманию радость. Только вот удаляемся зигзагами».
Трудно было уяснить себе, о чем он говорил. Но то, что хотел сказать, каким-то образом становилось чистым и ясным. Он много раз употребил слово «чистый». Мне и не снилось, что Дин может сделаться мистиком. То были первые дни его мистицизма, который позднее приведет к странной неряшливой святости в духе Ука Филдза. Даже моя тетушка вполуха, но с любопытством слушала его, когда той же ночью мы снова мчались на север в Нью-Йорк с мебелью на заднем сиденье. Теперь, когда в машине сидела тетушка, Дин перешел к рассказу о тонкостях своей работы в Сан-Франциско. Мы выслушали все до мелочей об обязанностях тормозного кондуктора, что иллюстрировалось всякий раз, когда мы проезжали станцию. Однажды Дин даже выпрыгнул из машины, чтобы показать мне, как тормозной кондуктор передает на идущий по соседней ветке встречный поезд стакан виски. Тетушка удалилась на заднее сиденье и уснула. Из Вашингтона в 4 утра Дин опять позвонил во Фриско за счет Камиллы. А не успели мы выехать из Вашингтона, как с нами поравнялась полицейская машина с включенной сиреной, и хоть мы и ползли 30 миль в час, нас обвинили в превышении скорости. Виноват был наш калифорнийский номерной знак.
— Вы что, ребятки, думаете, раз вы из Калифорнии, так можете и здесь ездить с такой скоростью?
Я пошел вместе с Дином к сержанту, и мы попытались объяснить полицейским, что у нас нет денег.
Они заявили, что если мы денег не добудем, Дину придется провести ночь в камере.
У тетушки, конечно, были $15. Всего у нее было 20, и на штраф хватило. А пока мы припирались с полицейскими, один из них пошел взглянуть на тетушку, которая, укутавшись одеялом, сидела в машине. Она его увидела.
«Не беспокойтесь, я не гангстерша, и у меня нет оружия. Если хотите осмотреть машину, милости просим. Мы с племянником едем домой, а эта мебель не украдена. Это мебель племянницы, она только что родила и переезжает в новый дом».
Ошеломленный Шерлок вернулся в участок. «Тетушке все же пришлось заплатить за Дина штраф, иначе мы застряли бы в Вашингтоне, ведь у меня не было водительских прав. Дин пообещал вернуть деньги, что и впрямь сделал ровно через полтора года, к приятному удивлению тетушки. Моя тетушка — почтенная женщина, и, долго прожив в этом печальном мире, она прекрасно его изучила. Она рассказала нам о полицейском.
Он прятался за деревом и пытался разглядеть, как я выгляжу. Я ему сказала... Я сказала, если хочет, пусть обыщет машину. Мне стыдиться нечего».
Она знала, что Дину есть чего стыдиться, да и мне тоже, раз уж я с Дином связался, и мы с ним грустно все это выслушали. Однако тетушка сказала, что в мире не настанет покоя до тех пор, пока мужчины не бросятся своим женщинам в ноги, чтобы молить их о прощении. Но Дин это знал, он много раз об этом говорил.
«Я все молил и молил Мэри Лу понять, что между нами вечная, мирная, чистая любовь. Умолял ее отбросить всякие дрязги, и она понимает. А в душе хочет совсем другого. Ей нужен я, весь, целиком. Она никак не поймет, как сильно я ее люблю. Она меня просто погубит.
Все дело в том, что мы не понимаем своих женщин и обвиняем их, а виноваты сами», — сказал я.
«Все не так просто», — уверенно произнес Дин. «Успокоение придет так неожиданно, что мы сами этого не заметим. Ясно, старина?»
Упрямо и мрачно гнал он машину через Нью-Джерси. К рассвету Дин уснул на заднем сиденье, и в Паттерсон я въехал сам. В 8 утра мы явились домой и обнаружили, что Мэри Лу с Эдом Данкелом сидят за столом и пыхтят окурками из пепельниц. С тех пор, как мы с Дином уехали, они ничего не ели. Тетушка накупила продуктов и приготовила потрясающий завтрак.